Сегодня мы с вами, как всегда по пятницам, продолжим наше общение. Я буду отвечать на вопросы, которые вы мне задаете. Первый вопрос, который мы рассмотрим, точнее, можно даже сказать, не рассмотрим, да, но его задают, и я на него должен дать ответ. Но отвечать, конечно, не буду пространно, так как запись на эту тему уже есть. Значит, Валера из Полтавы задает следующий вопрос. Александр, в мире бытует мнение, что ложь во имя спасения допустима. Не размышляли ли вы на эту тему? Валерий, я должен сказать, что размышлял и очень много, потому что жизнь такая, будем говорить, непростая. В жизни есть столько много, будем говорить, крутых поворотов, столько моментов, да, где просто шаблонно поступать не получится, да. И, естественно, я размышлял на эту тему, жизнь заставляла думать на эту тему, ну и были соответственные вопросы мне, так что я на эту тему говорил проповедь. Она есть в моем блоге, да, вот я думаю, что знаете, как туда зайти. Там есть записи, вторая часть. Вот в этой второй части найдете проповедь записанную, которая называется так: «Врать или говорить правду». Я не буду теперь больше ничего говорить на эту тему, да, потому что там достаточно, так будем говорить, всесторонне я попытался затронуть эту тему. Потому что вопрос серьезный. У людей тоже вопросы возникали, как и у меня когда-то, да, и на них надо было дать ответ. Поэтому я там дал ответ, и сегодня я уже не буду касаться этой темы. Далее, вот сегодня Юлия с Липецка написала вопрос. Она пишет: «Саша, пожалуйста, если есть возможность ответить сегодня, буду благодарна. Что представляет собой лечение по китайской медицине цигун?» Юлия не очень так написала, так будем говорить, очень, не очень разборчиво. Да? Дальше она пишет: «Это экстрасенс. Что за каналы они открывают и какое отношение это имеет к иглоукалыванию? Объясни, пожалуйста». Что могу сказать, Юлия, по поводу твоего вопроса? По поводу китайской медицины. И не только по поводу китайской медицины. Я хотел бы, чтобы вы в общем даже картину представляли все, что связано с Китаем. Я сейчас не беру промышленные товары китайские, которые наводнили весь мир, а вот касательно китайских убеждений там каких-то, да, медицина, иглоукалывание, потом эти, знаете, год, сейчас кажется, огненной или рыжей, хотел сказать, кобылы, обезьяны, потом эти гороскопы, да, я хотел бы, чтобы вы понимали, это все из одного выходит. Не буду сейчас говорить прямо вот по поводу медицины цигун, да, когда-то смотрел, но сейчас, вы знаете, в голове я такие вещи вообще не люблю держать и не люблю замусоривать голову. Сейчас, как говорится, вот так, не могу вам сказать по поводу цигун конкретно что-то, да, но судя по твоему вопросу, Юлия, да, тут, как и вообще в китайской медицине, открываются какие-то каналы. То есть у нас есть каналы, они так объясняют, они и подобные им объясняют, что есть чакры у нас какие-то, да. Потом вот иглоукалывание, тоже вот рассказывают, что вот, знаете, там разные болезни, где-то там надо ухо колоть, где-то там около уха, где-то там еще, я не знаю, где, на руках там есть точки, это уже не колоть, а там массажировать, что именно вот там вот находится точка болевая, да, и вот она связана там с печенью, или с почками, или с сердцем, или с мозгами, да. Что я хочу сказать? чтобы вы просто поняли. У человека по Божьему, у человека, который создан по образу, по подобию Божию, есть три составляющие. Дух, душа и тело. То есть, другими словами, рассудок, потом орган чувств, сердце наше, я в данном случае не беру его как насос, да, и тело, в котором находится, будем говорить, наш внутренний человек. Вот эти чакры, которые надо открывать, да, там каналы, которые там прочищают или открывают, потом аура, да, и все, что с этим связано, биополе. Я хочу сказать, это восточные религии, это в той стороне, где и Китай, и в Китае это, там все настолько перемешано, там все настолько, будем говорить, замешано на мистицизме, да, что там все связано с какими-то, будем говорить, верованиями, энергиями, каналами, чакрами и так далее и тому подобное. Даже вот вы, наверное, слышали, казалось бы, вот лекарственные травы существуют. Лекарственные травы мы знаем, вот читаем там где-то, какая есть информация, полезна от того, от того, от того. Но возьмите уже, будем, не будем говорить сейчас, как говорится, говорить Китай, но там рядышком Тибет. Вот травы, собранные на Тибете, ну, вы только подумайте, конечно, что с Тибетом можно экспортировать. Кроме биополей и травы, выращенные там, в особой зоне, где небо очень близко к земле. Почему-то именно там, в другом месте, этого, ну, как говорится, этого нет. И вот именно вот те травы, они вот так помогают. А что не помогают? Ну, я уже так бы вам сказал, ромашка здесь выращенная и там выращенная. Да какая разница? В принципе, она одна и та же. Ну ладно, берем во внимание, возьмем во внимание горный климат, чистый воздух, ну экология. Я с этим согласен. Но там же добавляется что? Что трава выращена там, там энергетика, особая энергетика. Травы именно пропитаны этой энергетикой. И когда вы будете пить ту же ромашку, вот энергетика вам поможет. Я вам скажу, великое зло, когда люди развешивают уши и начинают вот за этой энергетикой бегать. У меня был, был знакомый, потому что его уже нет в Германии, он умер. Вот он мне рассказывал вот по поводу иглоукалывания, по поводу вот этих точек на руках, там еще где-то, да, на теле, на которые можно либо массировать, либо иголками колоть, и, в общем, там снимаются всякие, как говорится, болевые ощущения, или там идет выздоровление какого-то органа. Так вот, этот человек мне рассказывал. Специально взялись ученые, медики, там, и не только медики, вот, биологи, да, которые вот изучили вот эту хиромантию, и, в общем, иглоукалывание, понаходили эти точки и попытались найти в организме человека, как эти точки связаны с теми органами, о которых китайская медицина говорит. И они говорят, мы все сделали, мы все перерыли, мы того человека вскрыли. Нигде прямых контактов между теми точками и теми болевыми органами больными, да, не существует. Тогда вопрос возникает, когда кто-то говорит, что а мне вот, я вот по китайской медицине, вот я начал там что-то массировать, или мне там уши кололи, да и мне полегчало. Как же тогда этим людям помогает? Вопрос один. Вы знаете, да, иногда бывают в качестве эксперимента дают человеку таблетку, которая совершенно не имеет никакого отношения к лечебному, не обладает лечебным свойством для того органа, который болит у человека, дают ему, но говорят, что это очень такая таблеточка, это, ну, настолько помогает, ты вот поймешь, у тебя сразу через 10 минут все, как говорится, все боли пройдут, и орган пойдет на выздоровление. И люди говорят, точно так и получилось. Это плацебо, кажется, называется, если мне память не изменяет, вот эффект вот такой, знаете, внушение, да? Вот люди, поддающиеся внушению и гипнозу, вот с ними вот этот, как говорится, эффект плацебо проходит или происходит. Но на самом деле точки эти никак не связаны. Это связано с верованиями. А я вам хотел бы сказать, что вот самое опасное, были бы эти точки, ладно, были бы они, но это связано с нашими верованиями. Вот в эти точки, вот в эти энергии, и мы не задумываемся, кто за всем этим стоит. Поэтому, если говорить, что каналы какие-то открываются, я вам просто хочу сказать, у человека один всего-навсего по Библии, по Богу, который нас создал, один всего-навсего канал. Есть ум, это хорошо, это благословение, открыт этот канал, работает голова, да, все будет в порядке. Нет ума, вторая ситуация, считай калека. Вместо того, чтобы человек, который создан разумным, думать своей головой, да, чтобы размышлять, чтобы бороться со своими чувствами, которые влияют на здравомыслие нашего рассудка, нам начинают говорить, чтобы чакра в голове открылась, то ее сначала нужно открыть чакру в копчике. Ну, извините, вот сидят тут вроде бы нормальные люди, и начинают этот копчик свой выставлять и открывать ту чакру. Потом они говорят, открылась чакра там в копчике, теперь открылась чакра в голове. Я говорю, вы знаете, у меня она в голове никогда не закрывается, и через копчик только в детстве открывалась, когда мама мне в то место била разгой, чтобы у меня голова открылась. Вот это я помню, что та чакра, которая в голове, она открывалась после того, как я понимал, что получу или получал по заднице. Но когда взрослые люди сегодня начинают вместо того, чтобы пользоваться головой, да, и развивать свой рассудок, начинают приседать, или там в позу лотоса садиться, руки так выставлять каким-то образом, да, там ладонями кверху, и вот сидеть, глаза подкатив под лоб, сидеть и думать, как они какую чакру открывают, вы знаете, это просто элементарная глупость. Это такая же глупость, как и китайские эти гороскопы. Вот вы заметьте, Россия, Украина, там Германия, вроде бы христианские страны. Вы заметьте, китайский календарь вот так прет, извините, как танк. И смотришь, и немцы, и русские, и украинцы, и белорусы. Вот в этом году там год то свиньи, то обезьяны, то еще кого, собаки какой-нибудь, да. Вот в этом году, вот согласно китайскому календарю, я говорю, слушайте, китайцы украинского и русского и белорусского происхождения, зачем вы с ума сходите? Вы хотя бы задумайтесь, что за календари, что за года, что за эти рыжие или огненные обезьяны. Какое это имеет отношение к человеку, у которого голова работает? Ну, если голова не работает, работает другое место, да не та чакра, извините. Ну да, вот сидят себе выдумывают. Вы заметите, новости, день начинается, и тут же новости, гороскоп от такого-то гороскопщика или гороскопщицы. Львам сегодня вот это вот будет плохо. Ну, я говорю, если человек, извините, дурак, ему плохо каждый день, а не только сегодня. Если он рак по гороскопу, или там лев, да, или там дева, или я не знаю кто, телец. Ну, если человек умный, там пусть что хотят, говорят, что будет. Ничего не будет плохого, потому что человек дружит с умом, а следовательно дружит и с Богом. И он слышит вот эту подсказку Божью, которую Бог дает посредством через работу Святого Духа. Дух Святой называется Дух премудрости и разума. Вот разум работает, и Дух премудрости и разум, как я говорю, в космосе стыковка идет там космического этого комплекса, да, орбитального, с ракетой. Все. Но если голова не работает, а в основной массе людей действительно она не работает, то когда там говорят, что сегодня такие-то по гороскопу, вот им не надо делать ничего, а вот этим надо сегодня именно вот, вот прямо любовные дела сегодня решаются, да. Да вы просто понаблюдайте за собой. А человек же такой, вот ему сказали, сегодня льву до обеда нельзя то-то-то делать, потому что будет плохо. Он взял, сделал, получилось плохо. Ну, правильно же говорили в гороскопе, я говорю, по гороскопу, я говорю, ты понаблюдай, вчера по гороскопу у тебя было другое, как говорится, знамение, да? И вчера ты залетел, и позавчера ты залетел, сегодня залетел, но сегодня по гороскопу, ты говоришь, и ты веришь в него. Я говорю, я тебе наперед пророчествую, ты завтра и до обеда, и после обеда, и на ночь глядя залетишь. С твоей головой, о которой говорят, нет ума, считай, калека, ты всю жизнь одни залеты, пролеты, недолеты, перелеты. Не лезь туда. Я помню, когда-то еще тоже не очень понимал, проблемы с желудком были. И тоже мой знакомый меня повел, говорит, женщина бесплатно тебе, говорит, Саша, сделает вот от желудка, она в ушах там знает, она тебя проколет. Я сидел. Она мне колола с умным видом. У меня не было такого, что я верил в это иглоукалывание. Я просто пришел и говорю, ну вот берите, колите. Если это действительно таков закон, поможет. Так вот я там просидел, мне наставили, не помню, в одно или в два уха, иголок понатыкали. Ну и сидел я, сидел, мы разговаривали. И этот же человек занимается еще безконтактным массажем. И она говорит, давай я тебе сейчас подниму желудок. Ну я лег, она водит над животом, не касаясь, я говорю, что это за массаж? Это, говорит, бесконтактный, биоэнергетический. Я взял руки, отвел в сторону, говорю, так, встаю, говорю, рассказывайте. Вот этот бесконтактный массаж, что за сила, как, чего, почему она действует. Она не стала говорить мне. То, что мне накололи в уши, я вам просто говорю, ни чуть-чуть, потому что я не мнительный человек по натуре, да. Мне говорят, ты не веришь. Я говорю, это очень хорошо, что я не верю. А вам очень плохо, что вы всему верите. Поэтому любую лапшу можно навешать. Так вот, что я хочу сказать. Никаких каналов у человека нет. Как и нет тех связей между этими точками на теле человека, которые связаны с какими-то органами. Нет этих взаимосвязей. В Библии написано, если что, болен кто, призови пресвитеров, да? Пусть помажут больного елеем, то есть просветят Духом Святым, подскажут ему на причину заболевания. И если он раскается и примирится с тем, кого он обижал, да, то молитва веры, не молитва веры в исцеление, а молитва веры, в которой человек принимает обличение и раскаивается в этих грехах, да, исцелит болящего. Поэтому я вам просто говорю, китайская медицина, тибетские травы, позы, чакры, биополя, бесконтактные массажи, там что хотите, да? Все, забудьте. Китай, восточная религия, это религия мистики, где не способствует, как и в принципе и в любой религии, не способствует развитию ума. Наоборот, его надо отключать. Надо медитировать, надо произносить там какие-то мантры, да, вот эти колебания энергетические, они идут туда, потом приходят оттуда, вот вам станет легче. Ну, вы знаете, это пудра на большие уши. Выброси из головы китайскую медицину, начиная с этими точками, и куда колоть, и куда, и какие точки массировать. Никаких каналов, ничего этого нет. У человека два канала. Чувство и разум. Через чувство действует сатана на разум и потом на все тело, да? И Бог действует через разум тоже. И на сердце, чтобы его поменять, и на все тело. Мир мистики – это мир сатаны, чтобы вы знали. Я уже вам говорил. Тут уже не по поводу китайской медицины скажу. Когда люди сидят на вечере и им рассказывает, что мы вот сейчас помолимся, и мы будем с молитвой вкушать, и где прямо, где косвенно, но все-таки намек на то, что вот в момент того, когда мы едим вечерю, что-то такое происходит из мира мистики, я вам просто говорю, это открытая бесовщина. Пусть это связано даже с вечерей. Вечеря – это обряд, напоминающий человеку, что Христос, чтобы нас спасти, чтобы проявить любовь к нам, грешным людям, никогда не позволил своей плоти, чтобы она психанула, сорвалась, обиделась, оскорбилась, наговорила чего-то нехорошего. Чтобы она не могла этого сделать, когда она хотела это сделать, он ее брал и ломал. То есть, другими словами, умерщвлял. То, что мы едим эту вечерю, это обозначает, что мы должны вот эту информацию как бы съесть как пищу. Она должна как бы раствориться в нас и войти в плоть и в кровь, чтобы и мы сие творили в его воспоминания. Что сие творили? Чтобы также бодрствовали и также ломали свою плоть со страстями и похотями, чтобы она не могла другому человеку причинить какого-либо зла. Вот эти все приписки, что мы вот совершаем, что что-то такое происходит, я говорю, это очень недалеко, если не сказать совсем близко, с китайскими календарями. Не удивляйтесь, когда сатана потом начнет каким-то мистическим образом на вас воздействовать. Да, есть чудеса в христианстве. Они могут происходить, но это без каналов, без биополей, без этих точек, да, без чего, календарей, да, и без мистики в вечере Господней. Чтобы вы это запомнили раз и навсегда. Поэтому я вам просто хочу сказать, китайская медицина, ставьте большой крест, жирный крест, никогда не прикасайтесь, не верьте, не принимайте участие, и будет вам хорошо. А думайте головой, если чем-то больны, думайте, размышляйте, что могло быть причиной. Размышляйте, мы на эту тему не раз говорили, Бог вам подскажет. Устраняйте причину, это может быть грех, это может быть нездоровый образ жизни, это может быть еда не совсем здоровая, которую мы любим, от которой не хотим отказываться, а Бог нам давно намекает, но не надо идти за лечением куда-то типа в Китая. Ну, думаю, больше не буду объяснять. Там вот я сказал про цигун, сейчас не могу точно вспоминать. Вот на ходу не буду сейчас искать и не буду отвлекать вас от этого. Следующий вопрос. Его задает Христофор. Значит, он пишет, у меня один вопрос по Библии на пятницу. Не знаю, если ты сможешь ответить на него и объяснить, почему так случилось в Ветхом Завете. Лично я затруднился сам себе дать разумный и полный ответ. Ситуация касается Ветхого Завета. Третья книга Царств, 13 глава, до 32 стиха. С 1 по 32 стихи. «Если сможешь, объясни нам, почему так произошло с пророком, которого убил лев. И если сможешь полностью всю ситуацию с того момента, как пророк уходил обратно домой, то есть объяснить вот это. Суть вопроса не почему умер пророк. Это понятно, из-за непослушания. Но почему через лживое свидетельство со стороны такого же пророка, в скобках, из-за простой еды, да и вообще стремления совратить с пути пророка и предать его смерти. Да и потом сожаление другого пророка и его желание быть после смерти в одной гробнице. Я понимаю, что тут, скорее всего, более глубокий смысл или есть какие-то факторы, которые не описаны в Писании. И чтобы их понять, надо быть более духовным человеком. Заранее спасибо. То есть, как вы поняли, вопрос связан с 3 книгой Царств, 13 глава, с 1 по 32 стихи. Ну, чтобы ответить, мне придется прочитать эту главу, напомнить вам, чтобы я не просто там говорил, там вот так написано, я прочитаю, да. Значит, читаю это место. «И вот человек Божий пришел из Иудеи по слову Господню в Вифиль, в то время, как Иероваам стоял у жертвенника, чтобы совершить курение. И произнес к жертвеннику слово Господне, это имеется в виду человек Божий, пророк, и сказал: жертвенник, жертвенник, так говорит Господь, вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе. И дал в тот день знамение, сказал: вот знамение того, что это изрек Господь. Вот этот жертвенник распадется, и пепел, который на нем, рассыплется. Когда царь услышал слово человека Божия, произнесенное к жертвеннику в Вифиле, то простер Иеровоам руку свою от жертвенника, говоря: возьмите его. И одеревенела рука его, которую он простер на него, и не мог он поворотить ее к себе. И жертвенник распался, и пепел жертвенника рассыпался по знамению, которое дал человек Божий словом Господним. И сказал царь человеку Божию: умилостиви лице Господа Бога твоего и помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне. И умилостивил человек Божий лицо Господа, и рука царя поворотилась к нему и стала как прежде. И сказал царь человеку Божию: зайди со мною в дом и подкрепи себя пищею, и я дам тебе подарок. Но человек Божий сказал царю: хотя бы ты давал мне полдома твоего, я не пойду с тобою и не буду есть хлеба и не буду пить воды в этом месте. Ибо так заповедано мне словом Господним: не ешь там хлеба, и не пей воды, и не возвращайся тою дорогою, которую ты шел. И пошел он другою дорогою, и не пошел обратно тою дорогою, которую пришел в Вифиль. В Вифиле жил один пророк-старец. Сын его пришел и рассказал ему все, что сделал сегодня человек Божий в Вифиле. И слова, которые он говорил царю, пересказали сыновья отцу своему. И спросил их отец их, какой дорогой он пошел. И показали сыновья его, какой дорогой пошел человек Божий, приходивший из Иудеи. И сказал он сыновьям своим: оседлайте мне осла. И оседлали ему осла, и он сел на него. И поехал за человеком Божьим, и нашел его сидящего под дубом, и сказал ему: ты ли человек Божий, пришедший из Иудеи? И сказал тот: я. И сказал ему: зайди ко мне в дом и поешь хлеба. Тот сказал: я не могу возвратиться с тобою и пойти к тебе, не буду есть хлеба и не буду пить у тебя воды в всем месте. Ибо словом Господним сказано мне: не ешь хлеба и не пей там воды, и не возвращайся той дорогою, которую ты шел. И он сказал ему: и я пророк такой же, как ты. И ангел говорил мне словом Господним и сказал: вороти его к себе в дом. Пусть поест он хлеба и напьется воды. Он солгал ему. И тот воротился с ним. И поел хлеба в его доме и напился воды. Когда они еще сидели за столом, Слово Господне было к пророку, воротившему его, и произнес он к человеку Божию, пришедшему из Иудеи, и сказал: «Так говорит Господь, за то, что ты не повиновался устам Господа и не соблюл повеление, которое заповедал тебе Господь Бог твой, но воротился, ел хлеб и пил воду в том месте, о котором он сказал тебе: не ешь хлеба и не пей воды, тело твое не войдет в гробницу отцов твоих». После того, как тот поел хлеба и напился, он оседлал осла для пророка, которого он воротил. И отправился тот, и встретил его на дороге лев, и умертвил его. И лежало тело его, брошенное на дороге. Осел же стоял подле него, и лев стоял подле тела. И вот проходившие мимо люди увидели тело, брошенное на дороге, льва, стоящего подле тела, и пошли рассказали в городе, в котором жил пророк-старец. Пророк, воротивший его с дороги, услышав это, сказал: «Это тот человек Божий, который не повиновался устам Господа. Господь предал его льву, который изломал его и умертвил его по слову Господа, которое он изрек ему». И сказал сыновьям своим: «Оседлайте мне осла», и оседлали они. Он отправился и нашел тело его, брошенное на дороге. Осел же и лев стояли подле тела. Лев не съел тело и не изломал осла. И поднял пророк тело человека Божия, и положил его на осла, и повез его обратно. И пошел пророк-старец в город свой, чтобы оплакать и похоронить его. И положил тело его в своей гробнице, и плакал по нем: «Увы, брат мой». После погребения его он сказал сыновьям своим: «Когда я умру, похороните меня в гробнице, в которой погребен человек Божий. Подле костей его положите кости мои. Ибо сбудется слово, которое он по повелению Господню произнес о жертвеннике в Вифиле и о всех капищах на высотах в городах самарийских». Вот мы прочитали почти всю главу, немножечко не дочитали. Ну, что касается, прочитали именно этой истории. Первое, на что хотел бы я обратить ваше внимание. Ну, конечно, читая эти слова, исходя уже из нашего, будем так говорить, новозаветнего мышления, более глубокого, нежели то, которое было ветхозаветнее, да, в ветхозаветнее время, я вам должен сказать, вы, наверное, обратили внимание, ну, картинка довольно-таки описанная вот здесь, довольно-таки примитивная. Вот смотрите, человек Божий идет в Вифиль, чтобы сказать самарийскому царю: так и так будет жертвенником, и вот то-то будет, да? И вот Бог ему сказал: иди туда, но чтобы ты в той местности, как бы ты ни хотел, есть, там, пить, да, жажда будет тебя мучить, чтобы ты ни в коем случае в той земле ни от кого, хоть это царь будет, хоть кто-либо из людей, вот выйдет и скажет: на, вот попей водички, странник, пожалуйста. Бог ему сказал: не надо ни пить, ни есть в той земле. И еще такое было сказано: не возвращайся тою дорогою, которую ты шел. То есть вот если ты прошел, назад тебе как бы воспрещено. Хоть ты уже назад идешь другой дорогой, но и опять этой уже дорогой, которой ты назад пошел, она уже другая по отношению к той дороге, по которой ты шел в Вифиль, да? Но тоже назад не вернись. По этой дороге нельзя. Ну, казалось бы, ну что это за такие, будем говорить, наставления, да? Я думаю, для вас, может быть, тоже будет вопрос такой. Помните закон о назарействе? Чтобы быть назареем, да, то что для этого надо было? Тоже я вам скажу, ну, если мы понимаем, Назарей Божий – это человек, посвященный Богу. Ну, как примитивно выглядит, да, закон о назарействе. Вы помните, не ешь ничего и не пей ничего из винограда, там, со свежего, сушеных зерен. Вообще ничего не ешь из винограда, не пей вина, там, уксуса, напитков и не прикасайся к мертвому. Ну, вот просто, я так будем говорить, все, что производное от винограда, никогда ни в каком виде не прикасайся и не ешь. И к мертвому не прикоснись. Тут, вы понимаете, мертвые это не то, что лежат на дороге штабелями, и надо как-то не объехать их, не перелететь их, что все равно коснешься. Сами понимаете, покойники просто так на дорогах не валяются. Ну, имелось в виду, что даже если ближний родственник умрет, ты не должен будешь прикоснуться. Иначе осквернишь свою голову. Ну, еще там растить волосы. Ну, волосы можно растить, ума вроде как бы и не обязательно, да? То есть, по нашим меркам, чтобы быть человеком Божьим, сегодня я говорю по нашим меркам, ну это просто не стричься никогда. К покойнику не, стоять можешь, ну просто не обнимай, не дотрагивайся, даже если это твоя мама умерла. Ну и не ешь ничего из винограда. Ну вроде как бы, знаете, немножко вот это более так, как говорится, живя на юге, виноград, и вот не ешь, конечно, ну там на срок был. Этот назарейство, да, обед назарейства давался на определенный срок. А потом можно есть, если ты не нарушил своего обета. Смысл, я когда-то рассказывал этот закон о назарействе, не буду повторять, смысл более глубокий. Но преподан он по ветхозаветнему, будем говорить, уровню понимания и познания. А на самом деле, чтобы быть пророком, Назареем, да, то нужно было, что это обозначает, ничего не прикасайся к винограду. То есть на винограде просто было изображено. Да, он вкусный, он сладкий, он ароматный, увидев, как не подойти, как не тронуть рукою, как в рот не положить. Да, чувство сладости, вкуса, аромат, он будет тянуть. Так вот, чтобы быть Назареем Божьим, да, надо было всеми своими чувствами владеть. И не только по поводу винограда, а любая похоть. И поесть, и попить, и там на женщину посмотреть с вожделением, я не говорю про большее, да? Любая похоть должна быть побеждена. Не прикасаться к мертвому, даже родственнику, имелось в виду, что не надо ни к чему прикасаться. Ну, мертвый человек, как и мертвое животное, нечисто обозначало как бы грех. К греху не надо прикасаться, даже если это грех любимых людей, чувство родства не должно быть превыше твоего принципа. Ну, растить волосы, как говорится, умножать познание, ладно. Вот какой смысл. И он намного дальше выходит, чем, как говорится, за то, чтобы там не прикасаться и не есть ничего из винограда, да, не прикасаться к мертвому и растить волосы. Вот и здесь тоже, вы видите, да, очень примитивно. Иди и назад не возвращайся. То есть, я что хочу сказать, чтобы вы просто поняли, человек Божий, которого Бог посылает из Иудеи, да, я вам должен сказать, довольно, уж извините, может некрасиво, но довольно примитивный человек. Я почему говорю примитивный? Ну, вообще даны запреты, не ешь, потерпи, в другом месте уже поешь, но там не ешь, не пей, и дорогой не возвращайся. Смотрите, что надо было исполнить, чтобы оставаться человеком Божьим и не умереть. Ну и быть вроде бы верным Богу. Вот только вот это, что я вам только что перечислил. Что оно обозначало? Оно обозначало, как и в законе о назарействе. Что значит в том доме, в том месте не ешь и не пей? Тебе будет хотеться, тело будет хотеть, чувства будут хотеть, да? А ты воздержись. А если было, вот, допустим, вот так сказано, ну, там, ну, на твое усмотрение, вот это не ешь, но вот то можно. Ну, знаете, там сколько могло быть всяких, как говорится, прельщений. Чтобы человек ни на что не пошел и не искал себе лазейку, ему было сказано, в том месте ничего не ешь. Это так же самое, как было сказано, там, завоюете тот город, допустим, тот же Иерихон. Все предать заклятию. Ничего нельзя взять, а красивые одежды. Я сказал, все подлежит заклятию. Почему? Ты сначала прилепишься к одежде, это Иерихонской, да? А там люди со своими обычаями, своими нравами или своей аморалью и одежды соответствующие. Ну, как вот сегодня у распутных женщин и у мужчин соответствующие одежды. Вот Бог говорит, все, предать заклятию. Для чего? Будешь брать одну, возьмешь и это. Возьмешь это, оденешь. Оденешь, ого. Как, извините, голубые на гей-парадах одеваются. И начнешь на себя смотреть, начнешь себе что-то думать. Ну, ты такой человек, поэтому нет, ничего не надо брать. То есть, не ешь и не пей в том месте. Это было как бы сказано, что ты должен ничего из той земли. Пусть это даже дом Иеровоама этого, да? Пусть это будет там подарок какой-то. Ничего, потому что та земля идолопоклонническая, да? Жители такие же, из той местности даже воды не ешь. То есть, ну, другими словами, чтобы даже гнушались, чтобы, идя туда, по повелению Божьему, гнушались прикасаться там, останавливаться, тем более возвращаться туда, да, или есть что-либо, или пить. Все, наотрез. Я не здесь не то, что там, вот, знаете, вот толкую прямо вот здесь, что могло это обозначать, но я говорю, вот эти запреты, они обозначали ограничение, воздержание в своих похотях, чтобы уметь ими управлять. И управляя желанием кушать, управляя желанием пить воды, там я не говорю про что-то другое, да, мы приучаем себя к тому, что мы будем воздержанными всегда. И на пирушке, и среди неверующих. Когда захочется выматериться, мы воздержимся. И когда там на дне рождения что-нибудь там, может быть, тоже воздержимся, да? И когда женщина будет прилипать, или мужчина будет липнуть, как липучка, да? А мы тоже воздержимся. То есть, вы поймите, тут хлебом и водой все не ограничивается. Здесь глубже, намного более глубокий смысл. Начинается с хлеба и воды, а продолжается и кончается до самых мелочей жизни. Воздерживайся от всего того, что связано с землей и людьми, где грех обитает. Почему я говорю, что человек Божий был еще и этот, ну, довольно, как я сказал, примитивный, да? Ну вот Бог ему сказал. Тут не описано, как сказал, там ангел, может быть, сказал, да, голосом более всего, что, а не духа, голосом Святого Духа, а голосом в уши было сказано, может быть, с явлением ангела, да, потому что для таких людей, как правило, надо вот такое чудесное явление. Ну, ладно, вот он человек Божий называется, вот он пошел выполнять. Теперь смотрите, Бог ему сказал, не ешь там хлеба, не пей воды и не возвращайся той дорогой. В том же городе Вифиле, куда шел этот Божий человек, жил один пророк-старец. Вопрос, что это за пророк-старец был? Я вам сейчас прочитаю, ну вот он говорит, вы помните, да, я пророк такой же, как и ты. То есть, другими словами, что ты человек Божий, а я такой же, как и ты. Я для чего сейчас акцентирую ваше внимание на этом? Если ты пророк такой же, как и ты, да, то чего Богу надо было посылать с Иудеи сюда, когда ты тут живешь? И тут этот жертвенник, и тут эти капища, вот тут эта мерзость языческая среди так называемых верующих, да? Зачем Богу оттуда присылать, когда ты здесь есть, если ты такой же самый? Ну, ты был бы тоже человек Божий, Бог бы тебе сказал, ты встал бы, и эти же самые слова произнес, и то же самое произошло бы. Но Бог его не употребляет. Вопрос, почему? Вот это выражение в конце, которое я прочитал в 32 стихе. когда этот пророк-старец говорит своим сыновьям: когда я умру, похороните меня в гробнице, в которой погребен человек Божий, вот этот, да? Подле костей его положите кости мои. А теперь смотрите, какое выражение. Ибо сбудется слово, которое он по повелению Господню произнес о жертвеннике в Вифиле. А помните, что он произнес? Что родится такой-то ребенок, вырастет, будет царем, и вот здесь вот он в жертву принесет вот этих валовых там или астартовых этих жрецов. И кости их не сгорят на этом жертвеннике. Вот эти слова вот этого пророка-старца, который совратил человека Божьего, да, о чем говорят? Что он тоже когда-то был человеком Божьим. Что он понимает, что вот этот жертвенник, вот это, что здесь совершается, это грех. Он понимал, что Бог это разрушит. Но сам не осмелился сказать, а Бог его не употреблял, потому что, ну, тут не написано, можно догадываться. Может, побаивался, может, уже омерщал настолько, что да, умом-то он понимает, что хорошо и что плохо. Но чтобы сделать, сказать об этом, да, может быть, он трусливый был и тоже боялся, кабы ему чего с ним не случилось. Но что я хочу сказать? Может, в силу омерщания, может быть, в силу страха, чтобы царь его, как говорится, не вздернул на веревке, да? Он отошел от дел Божьих. Но вот это выражение, что сбудутся слова, что так будет, это говорит о том, что он понимает, что он понимал раньше, что он был когда-то пророком Божьим, но который отошел, то есть оказался не у дел, так будем говорить, омерщал. Поэтому Бог его не использует, Бог его не посылает, чтобы он сказал, а с Иудеей посылает другого пророка. Так вот, смотрите, значит, почему вот этот, значит, пророк, ну, будем уже говорить, лжепророк, уже в данный момент он уже отошел, он уже не истинный пророк, хотя, видите, понимает вроде бы правильно, да? Но он уже, как говорится, отошел от Господа, поэтому я лже говорю, да? Ну вот он здесь и не просто, он действительно лжет, да? Он говорит этому пророку, человеку Божьему: я пророк такой же, как ты. И ангел говорил мне словом Господним и сказал: вороти его к себе в дом, пусть поест хлеба, напьется воды. Он солгал ему. То есть, что он пророк не такой уже, может, был когда-то, но уже нет. Далее, ангел ему не являлся, и тем более не говорил: вороти его, и пусть ест хлеба и пьет воды. Почему я сказал, что человек Божий был таким примитивным? Потому что, если ему было сказано, допустим, ангелом Божьим было сказано, да, иди туда, дорогой назад не возвращайся, и не ешь, и не пей там, да? Ну, иди, так и делай. Теперь приходит другой человек, смотрите, какие доказательства, что этот человек такой же, как... Берет и говорит: я пророк такой же, как и ты. И ангел говорил мне, ну, вроде как и тебе. Это он рассказывает, потому что, возможно, когда-то так раньше тоже было у него. Так я говорю, почему тот человек Божий не задался вопросом, как это так? Мне сказал ангел Господень там, или Господь, сказал: иди, не возвращайся, не ешь, не пей. А тут другой пришел, говорит: а я такой, как ты, типа поверь на слово, да? И мне ангел явился, сказал: вороти, накорми, напои. Это написано, тот воротился с ним и поел хлеба в его доме и напился воды. Казалось бы, что за преступление? Ну, Христофор пишет, понятно, за что, как говорится, пострадал, за что его Лев убил. За непослушание. Но я вам задаю вопрос. Вы видите, какой он примитивный в своем суждении? А он пророк Божий. Почему он не задался вопросом, как это так, один и тот же Бог Или пусть два ангела, но от одного и того же Бога. Сначала иди, не возвращайся, не ешь, не пей, а потом иди, возвращайся, иди, ешь и пей. Ну, хотя бы задумался. Хотя бы включил мозги. А этого не произошло. Вот так просто, как ребенок, повернулся, потому что хотел поесть, хотел попить, а Бог сказал нет, для плоти это было приятно, плоть возымела верх над ним, да, и победила его. Вернулся, наелся и напился. Когда они сидели за столом, слово Господне было к пророку, воротившему его. Обратите внимание, Господь прорекает через вот этого, уже будем говорить, отступившего и завравшегося пророка, некогда Божьего, да? Заметьте, его устами, как когда-то устами ослицы, произносит слова. Так говорит Господь. Тоже вопрос, ну как такое может быть? Ну, я вот сейчас привел пример, ну ослица могла заговорить. То есть Бог силен заставить человека произнести слова. Может быть, кому-то это странно. Я как-то рассказывал, когда я к Богу приходил, вернее, еще не приходил, а сопротивлялся, а ко мне пришли верующие. Да? И, ну, приглашали на разговоры. Моя мама пришла за мною, там, типа, пошли там на квартиру, поговорим. И я хотел маме сказать, иди ты, мама, со своими верующими, знаешь, куда? Вот было вот такое настроение, что вы думаете, я сказал, хорошо. Потом стою и думаю, как я не переваривал этих разговоров про религию. Как я сказал хорошо? Я честно вам скажу, я по-другому это не могу объяснить, как Бог вот просто как ту ослицу, знаете, заложил сова в рот, и так говорится, вот скажешь, вот так и все. Ты противишься, не знаешь чему. Вот в данном случае Бог устами отступившего вот так вкладывает, как в ослицу, и говорит, за то, что ты не повиновался устам Господа и не соблюл повеление, которое заповедал тебе Господь Бог твой, не воротился, но воротился, ел хлеб, пил воду в том месте, в котором Он сказал, тебе не ешь и не пей, тело твое не войдет в гробницу отцов твоих. И заметьте, эти слова сбылись. Но этот-то пророк все равно уже не был Божьим. А сбылись, обратите внимание. Что это обозначает? Тело твое не войдет в гробницу отцов твоих. Вы помните это выражение, и похоронен был в гробнице отцов своих. Это и там, и там, и там, это кругом по Ветхому Завету в Израиле. Что это обозначало? Если ты положен или вошел в гробницу отцов своих, тебя туда положили, когда ты умер. Это ты приложился к народу своему, к роду своему, умер в доброй старости, а не где-то погиб, там и тебя собаки растаскали, да, твое тело. И что, ну, так будем говорить, по поверью израильтян, что ты будешь в числе спасенных. А слова, что ты не войдешь, это будет говорить о том, что ты будешь погибшим. Ну и дальше вы видите, тоже есть ситуация. Отправился, значит, этот человек Божий, по дороге встретил лев, и тоже, смотрите, какое интересное, ну, можно сказать, чудо, да? Ну, если лев был голодный, ну, напал бы, кого-то должен был бы съесть. Или этого пророка, человека Божьего, да? Или осла. Нет, просто убил человека, но не ел его. Осла не трогал. Осел не убегает. То есть это так, знаете, вот как чудо, чтобы люди смотрели, что Бог может делать вообще. Что даже лев животное, хищное животное, которое, когда голодное, оно вообще, как говорится, никакого самообладания нет. Он будет рвать все и всех. Просто убивает. Осел стоит, ну, пища готовая, обед, не трогает. Далее. Осел не убегает, тоже стоит, не может понять, что за картина. Лев стоит, думает. Осел стоит, думает. А человек Божий лежит и ничего уже не думает. Мертвый. Это тоже чудо, потому что лев должен был не стоять. Убил, разодрал, съел, ушел. лев стоит, люди ходят, осел стоит, пророк лежит, люди ходят, все стоят, вот смотрите, учитесь. Так вот, для чего я так подробненько вам сейчас это, ну, как бы, рассказываю, да? Вот смотрите, человек Божий, который пришел, я сказал, насколько был примитивный, насколько был неглубокомысленный, насколько был не бодрствующий, не думающий, да? Зачем вот эта история описана? Что она, как бы, какое поучение она нам дает? Я вот иногда не раз слышу такое. Саша, вот я нашел человека, вот такой, как ты, точно так вот. Ну, точно, как ты. Я говорю, где же вы видели такое точно, как я? Вот он и так думает, так и это. Да, встречаешься с человеком, говоришь ему о том, мои принципы, у меня первая заповедь, вы знаете, да? Ибо воля Божья есть освящение ваше. Да будут все святы, да? Это первая заповедь. И человек говорит, да, Саша, вот тебе моя рука, я тебя приветствую, я тоже за это. И мне говорит, человек, тот, который познакомил, говорит, Саша, я же тебе говорил, вот видишь? Я говорю, подожди. Это надо быть совершенно, ну, каким-то таким человеком далеким, чтобы вот вслух, будучи верующим, произнести, что «А я против святости, а я за дешевую благодать». Вся Библия про святость говорит, и надо быть совершенно примитивным человеком, чтобы сказать против этого. Но он же сказал, что он же с тобой тоже за это. Я говорю, то, что он сказал, это не значит, что он так делает, что он с этим согласен. Это он так сказал, это такая дипломатия существует. Или, ну вот, когда кто-то говорит, там вот тоже, такой же, как ты, там вот, вы одинаково говорите, встречаюсь, да ничего общего нет. То есть, другими словами, вот есть верующие, которые, ну, вершков каких-то наслушались, а сути так и не поняли. Поэтому говорят, что я с кем-то, ну тютелька в тютельку, но настолько похож, а между нами ничего нет. А этот человек говорит, между нами... Между вами 100% сходство. Так вот, для такого человека, я должен сказать как предостережение, если ты не разобрался, или ты не разбираешься, или ты понимаешь, ты думаешь, что ты понимаешь, на самом деле не понимаешь, то тот человек скажет что-то такое похожее, но этот же не поймет, что это он сказал, процитировал, а это не значит, что он так понимает, что он согласен, и тем более, что он это будет делать. И такой человек легко пойдет, тот тоже скажет, мы тоже про святость, этот человек возьмет и придет туда. Я сейчас не к тому, что от меня переходить никуда не надо. Переходить куда, кто хочет, туда и можно. И ко мне, и от меня. То есть, без всяких, как говорится, вопросов. Я о другом говорю. Что не надо быть такими простыми, когда кто-то что-то говорит, даже может быть правильное, а он сам этого не делает, а может просто произнести, и чтобы мы на это клюнули и попались. Мы должны понимать намного глубже, даже когда говорят что-то подобное. И пусть даже кто-то скажет, вот мне ангел явился, тот и тот сказал. Это так вот, знаете, как бывает, вот не раз слышишь, не раз видишь свидетельство. Знаете, как на Украине говорили, весь из того свету, или по-русски, весь из того света. Ну, женщина, которая там умерла, или клиническая смерть была, она была в аду, в раю, потом ездит по всему миру, свидетельство рассказывает, вот я ангела видела, я Христа видела, вот ад мне был показан, там то-то, я говорю, вот как так получается, вот один и тот же Бог, вот в Библии покажите, где ад, и где там, и как там вот это все происходит, вот человек рассказывает все наяву, не задумываясь, как это так, в Библии вот так, а тут в видениях увидеть, как совсем по-другому. Если ад существует, так я вам просто говорю, те, которые умерли от Адама, ну, тогда еще, да, до сих пор мучатся. Поэтому нам намного более легче, что мы сейчас родились. Если туда попадем, то ну, поменьше будем мучиться. А те, смотрите, мучатся и мучатся и мучатся и мучатся до сих пор. То есть без конца и без края. Если в Библии написано, что каждый получит наказание по делам, а вечное мучение в аду, это же не по делам. Это же не мерою. Это статья такая, знаете, вечное мучение без вечной смерти. Да и грехи же вы знаете есть. Побольше, поменьше, средние какие-то, да. А всем одинаково. Температура там одна, мне все равно хоть 100 градусов, хоть 300. Жечь будет неимоверно, да. Так я вам что говорю. Вот этот человек Божий идет. Бог ему сказал так, тут кто-то сказал вот так. Он уже повернул, все поверил. Многие из тех, которые сегодня вот такие же простые, извините, такие же примитивные верующие, потому что нас не учат думать. В Библии написано одно, пастырь скажет другое. Я тоже человек Божий, как и Петр, как Павел апостол, да. Вот мы верим, что человек говорит. Но почему не задаться вопросом и не проверить? А где написано? Ну покажите. Не задаемся вопросом. Видения какие-то видим. В Библии одно. У видения совсем другое. Встречаю я человека, который говорит, является мне ангел Божий, а он был абсолютно неверующим, в руках Библию не читал. Является ангел Божий, говорит, свет загорелся в комнате ночью. Глаз глаголящий из верхнего угла должна быть икона. Ты сын мой, я ныне родил тебя. Слышите, да? Я, говорит, упал. Боже, меня Бог родил. Ты мой пророк, я тебя посылаю к миру, чтобы ты возвещал им весь о покаянии. Что вы думаете, этот человек, не читая Библию, идет в этот мир, такое городит, я с этим человеком встречался. Ну возьми, прочитай Библию. Возьми что-то с чем-то сравни. Или как кто-то говорит, ты знаешь, там один мой родственник моей маме говорит, ты знаешь, Валя, я пойду к баптистам, а чего? Ты знаешь, они что же верующие, они что же во Христа верят, они что же Библию читают, они что же молятся и поют, да? Ну, там сало можно и есть, а у вас нет. Это если мы на таком уровне находимся, горе нам. Это говорит о том, что мы не понимаем, как отличить одно от другого. У нас нет каких-то четких ориентиров, у нас нет карты, у нас нет указателей, у нас нет признаков, по которым я могу легко и просто разобраться. Или кто-то говорит, да какая разница, в какую церковь ходить, везде же Библия читается, везде верующие молятся, и везде же искренне. И так стоишь на человека, смотришь, думаешь, ну вот если человек с таким уровнем понимания. Вот представьте, ему явится ночью какой-то чудик светящийся. Я говорю чудик, потому что это не ангел Божий будет. И скажет, вот я тебя избрал, иди на проповедь. Ведь такого человека больше не переубедишь. Ты ему говори с Библии, что хочешь, ты ему читай. Нет, не признает. Мне Бог, как один мне сказал, ты Христа видел, вот так, как вот я тебя? Я говорю, нет. А я, говорит, каждую ночь, вот как с тобой, вот так вот разговариваю с ним вот сейчас. Ну все. Я ему говорю, как же Христос тебе так сказал в Библии, вот так. Вы думаете, глазом хоть моргнул? Хоть остановился, задумался? Нет. К чему я говорю? Такие люди считают себя спасенными. Неважно, в какую церковь ходить. Я сейчас не к тому, в какую церковь ходить. Я просто вам должен сказать, что никто нечистый на небо не попадет. Я думаю, с этим все согласны. Далее. В той церкви, в какой не учат, как осветиться, учтите. Если кто-то говорит, что мы не должны обижаться, Это то же самое, когда врач в больнице говорит, мы должны быть здоровыми, но не знает, как вылечить больного. В какую церковь ходить, так это в ту, где говорят про грех, что его надо победить, в которой знают, как победить, в которой есть люди, которые на опыте этого достигли, и которые могут разжевать и объяснить, как этого состояния освящения достичь. И еще подчеркну. Если я этим путем не пойду, а в церкви вот это все сумеют объяснить и показать на опыте, да, а я не пойду, то я все равно, какая разница, в какую церковь буду ходить, даже в эту, я же все равно не спасусь. Так вот, когда возникает вопрос, в какую церковь ходить, так я вам скажу, надо ходить в ту, где знают, как освятиться, разжуют, объяснят, и где ты освятишься. Еще и от тебя будет зависеть. А не просто. Вот все церкви, все Библию читают. Я говорю, и все спорят, и все ругаются, все с одной Библией, все разделяются. Нет общего языка, каждый тянет одеяло на себя, и все спасутся. Извините, с таким мышлением вы понимаете, что вообще нас ждет? Нас же разведут, как лохов разведет кто-нибудь. Когда я слышу там... Уже извините за такое сравнение, но вроде бы адвентисты говорят о себе, что они там какие-то такие, ну столько открытые. Когда я слышу, как адвентисты начинают говорить про иные языки, не поймите, у меня нет такой вот, знаете, такого негатива, вот иные языки, я их ненавижу, тех людей, которые на них говорят. Людей я люблю, а языки я легко и просто объясню, что это глупость. Надо читать внимательно Библию. Там все написано, но вы понимаете, немножечко замысловато, да, не сразу это поймешь. Но написано четко и понятно, там можно легко и просто объяснить стих в стих, слово в слово. Что иные языки, это не те языки, на которых говорят в церквах пятидесятнических и харизматических, и не понимает кто-то, кто говорит, не понимает, что говорит, и слушающие не понимают. Ну, кто-то говорит, а если есть истолкователь? А, ну, тогда можно. Сижу я в церкви, где есть пророк, который встает, вот так идет проповедь, встает женщина, прямо посреди проповеди, так говорит Господь. Царь Северный пойдет на царя Южного. Братья и сестры, ну, типа, там не помню уже что-то, типа, бодрствуйте и будьте мужественны. Все сразу раз, там есть писец, сидит, пишет. Вот, видишь, говорит пророк, вот говорит пророк. Я говорю, и чем вы докажете, что это пророк? А потому что говорит, так говорит Господь. Вот как мы здесь с вами прочитали. То есть, они такие вот, извините, опять это слово, ну, примитивное, да, вот другого не могу подобрать. Ограниченное, можно еще сказать, да. Что если кто-то говорит, так говорит Господь, то это точно Господь, и это значит пророчество. Вот я вам читаю, так говорит Господь, как тебе, так и мне, вот говорит Господь. Ну и что? Обман? Да. Я слышал, когда кто-то говорил, приехал пророк, вся церковь вышла на сцену, и вот он идет, там их стоит почти сотня людей. И пророк каждому говорил, он их никогда в лицо не видел раньше, это первый раз в жизни видит. У тебя будут дети. А у этой женщины уже давно есть. А говорит, как будто бы и не было детей. Далее. А ты будешь через, не помню, там, через 4 или через 5 лет миллионером. Он сейчас банкрот полный. Хотя был какой-то бизнес. Там сказал там какой-то женщине, что будет ребенок у нее, она уже сказала, там детей нету. Будут дети, посидеть нету. Но надо было видеть ажиотаж, как люди стояли и ждали вот это пророчество. Оно начиналось со слов, так говорит Господь, ты через 5 лет или 4 будешь миллионером. извините, на таком уровне, если мы находимся, Боже, Боже, какие мы бедные и несчастные. Если будут производиться чудеса и знамения, я вам должен сказать, с таким мышлением, как, извините, вот с этим пророком, человеком Божьим, которого Бог послал, беда нас ждет. Явится кто-то, скажет, я вижу Христа, или скажет, я Христос, и мы развесим уши и пойдем за Ним. Мы не задумываемся, что Он говорит и как это написано в Библии. Мы не будем задаваться вопросом. Скажет, вот я был в аду и был в раю, я видел то-то, то-то. Все, это истина. Ну возьмите Писание, ну проверьте. Ведь те же языки взять иные по Библии, вы только гляньте. Иные языки. Это языки других народов, на которых они стали говорить, кроме своего. То есть иной, если я иудей, то говорю, допустим, там на итальянском языке, или на греческом языке, допустим, говорю, или на французском языке говорю. И не просто себе. Передо мной появился француз, которому нужно сказать об истине, а он не знает моего языка, я не знаю его. И вот я говорю на ином языке, понятном, как это написано во второй главе Деяний. Это дар Божий, когда человек, не изучая языка другого народа, попадая в среду этого народа, вдруг начинает так говорить на этом языке, так изъясняться, как будто бы он коренной житель этой земли или этой страны. И вот для кого-то чудо, кто-то ангел, кому-то ангел явился, кому-то свет загорелся, да, кому-то сны снятся, кому-то Христос явился, у кого-то огонь там загорелся. Кто-то сказал, что я такой же верующий, как и ты, мы одинаковы, и мы вдруг поворачиваем сознание, мы вдруг забываем, что, где и почем, мы вдруг начинаем верить, начинаем делать. Что я хотел бы сказать? Вот это выражение «не ешь хлеба, не пей воды». Вот тебе хочется, вот тебе нравится, вот воздерживайся. Не должна похоть тобой руководить. Не ешь, воздержись, подумай, взвесь. Не только хлеб не ешь и воду не пей, не только не действуй по чувствам твоим, своим плотским в плане еды, в плане воды, да? А вообще, кто бы что бы тебе ни сказал, не ешь. Ведь истина – это тоже хлеб духовный. Кто бы говорит что-то из Писаний, не развешивай уши, хоть и цитирует Писание. Писание можно процитировать, а смысл можно вложить до точности наоборот. А мы же такие простые, как 5 копеек. Вот он с Библии читает, он так прямо вот читает и говорит, мне так понравилось. А что читает? А к чему читает? А зачем читает? А кто перед тобою? А чего ты не задал вопрос? А вот это, ой, точно, вот ты, Саша, сразу заметил, что нестыковка, а я почему-то не заметил, потому что, говорю, большие уши. Вот эта история записана именно для того, чтобы мы думали перед тем, как мы что-то принимаем. Любая информация, любой человек, пусть он там говорит, чудеса и знамения производит, пусть он пророчествует, огонь с неба пусть делает, низводит. Не торопитесь есть и не торопитесь пить то, что вам предлагается. У вас есть истина, у вас есть Слово Божье. И не может так быть, что Слово Божье говорит одно, и тоже вроде Слово Божье говорит другое. Это противоречие должно заставить нас задуматься и воздержаться от того, чтобы есть, и от того, чтобы пить в земле той или в земле этой. Конечно, надо что-то знать, чтобы что-то от чего-то отличить. Не всякий человек, который говорит, да, мы должны быть умными, ну сказать, что мы должны быть глупыми, вы сами понимаете, каким надо быть человеком, чтобы так сказать. И кто-то говорит, вот, Саша, он тоже говорит, что надо быть умными. Я говорю, посмотри на его поведение. Это он просто процитировал Библию. Но больше он не вспоминает. А теперь послушай, что говорит, надо быть мудрыми или умными. Посмотри и послушай, что человек говорит, какие глупости. А вообще-то да. Теперь я, ну как бы, к вопросам возвращаюсь, да? Значит, почему так произошло с пророком, которого убил Лев? Ну, вы поняли, да? Не просто неповиновение. А неповиновению предшествовало отсутствие обдуманности, память была короткая, не бодрствовал, не задавался вопросами, не размышлял над повелениями Божьими. Потому кончил он плохо. Почему так произошло с ним, вы поняли? И почему так может произойти с нами, я думаю, вы тоже поняли. Не надо развешивать уши и раскрывать рот и есть все подряд. Помните, если мне память не изменяет, при Гедеоне, там, ну, когда другие народы там порабощали Израиль, да, и вы помните, Бог как бы сказал Гедеону, так, собери воинов для битвы. И потом, помните, собралось много, потом одни отошли, другие три отошли, осталось там 300 человек. И он говорит, с сими тремястами ты победишь. Вы помните, как Бог выбирал их? Приведи их к воде. И те, кто будут лакать как пес, ну, первое, боязливое, в сторону. С них толку не будет, только паники будет много, когда будут бежать. И других, как говорится, этой паникой, других заразят. Далее, те, что остались, 10 тысяч, кажется, подведи к воде и скажи, пусть пьют. И смотри, кто будет лакать вот так, как пес, извините, фейсом в воду, да, и пить, не рассматривая, что там, в сторону и, как говорится, увольняй. А вот те, которые будут брать пригоршни и будут пить, и будут смотреть, что пьют. Вот этих бери, умника. Вот этих умных людей бери. Вот с этими ты победишь. Или я дам силу через этих победить. Что это обозначает? Прежде чем пить, мы не должны превращаться или есть, я имею в виду относительно того, что кто-то говорит что-то с Библией, с Богом связанное, да? Рассматривай, бери в руки. Чтобы было видно на фоне ладошек наших, да, чтобы было видно жучок, паучок, тростинка, ил. Смотри, что пьешь. Вот здесь вот это же выражение, я это отвечаю на вопрос, почему так произошло. Не ешь, не пей. Вот просто так. Рассмотри, подумай, взвесь, сопоставь. Далее, еще почему так произошло. А потому что человек Божий не думал. Вот ему Бог сказал, иди вот так и так сделай, там дорогой не возвращайся той, которой шел, и не ешь, и не пей, да? Теперь другой является человек и говорит совершенно прямо противоположное. И он первое забывает. Так вот, если тебе Бог открыл вот так, то когда ты услышишь что-то другое, вот просто так не будь ребенком, не соглашайся, не поворачивайся, не иди, не ешь и не пей. Плохо, знаете, когда, конечно, мы все воспринимаем в штыки. Вот как меня научили, вот я вот так все в штыки воспринимаю. Все, что не так, и это заблуждение. Мы можем оказаться обманутыми, потому что нас не всегда и не всему правильному научили. Плохо, когда мы все воспринимаем, ой, истина, и там истина, и там истина, и там истина. И так вот слушаешь, как я не с одним таким человеком встречался. Он говорит, я считаю, что мы должны из всех церквей выбрать лучшее. Я говорю, ну и чуть поподробнее. Вот там вечерю вот так вот совершают, там как это особая святость. Вот надо взять вот это. Обряды вы имейте в виду. Вот с той церкви, я вот считаю, там вот правильно в Библии суббота, и надо субботу взять. У пятидесятников надо взять языки, пророчество надо взять. У баптистов надо взять любовь, они вот про любовь говорят. И вот у них очень хорошо поют, тоже это надо взять. И надо это все соединить. Я говорю, а с православных? Говорят, и с православных, вот, ну, например, а что плохого в Деве Марии? Не хватает еще этого китайского календаря вам. поймите, вот это говорит о том, насколько человек неразборчив. И такого человека можно обмануть, вокруг пальца обвести без проблемы. Значит, вы поняли, почему произошло такое? Ну, не послушался. Дальше. Не задался даже вопросом, не думал, не бодрствовал. Это самая главная причина, почему произошло с пророком. Развесил уши и просто так по-детски поверил другому человеку, сказавшему прямо противоположное тому, что сказал Господь. Далее. Почему через лживое свидетельство со стороны такого пророка этого человека предали смерти? Ну, казалось бы, ну, вроде бы мелочь. Ладно, поел. Ну, не написано, что, будучи иудеем, наелся свинины. Хлеба поел, воды попил. Почему вопрос задается? Вот, кто-то обманул, обманули, да. Ну, почему пророка из-за простой еды предать смерти? А вы вообще помните по Ветхому Завету, для чего я вспомнил по Ветхому Завету? Немножко рассказал вам о Ветхом Завете, на каком уровне он преподавался, и преподавался потому, что на таком уровне самосознания были люди. Из-за простой еды. Вот смотрите, вышел Назарей утром в виноградник, солнце, и, знаете, висят кисти такие красивые, розовые, знаете, как солнце на закате, да, там такие грозди огромные. Вот он просто вышел, потерял контроль, и так раз, вот просто взял рукой кисть и говорит: ой, боже, какая кисть. И вдруг такой: боже, боже, я же нарушил закон о назарействе. Что это обозначает? Ты осквернился. Ты не выдержал. Ты человеком Божьим не можешь быть. А в чем грех? Рукою прикоснулся. Вот здесь вот просто поел хлеба, и вот смерть тебе, да? Вам не казалось, диким, да? Помните, когда там везли ковчег Божий, и помните, там наклонился ковчег, и тут оказались люди, которые поддержали, а прикасаться нельзя было. И умерли. Тоже, казалось бы, ну за что? Вы знаете, когда дети маленькие, да, Ветхий Завет, это, как говорится, детство христианства, когда дети маленькие. Мы им просто говорим: полезешь в розетку, получишь так, что запомнишь на всю жизнь. Нет, почему им нельзя сказать: туда надо лезть осторожно? Почему мы так не говорим? И почему мы накажем, что он полез, вообще просто подошел? Потому что, знаете, если тут начать с оговорками, оговорки — это для умного человека. Как полезть, с чем полезть, да и зачем лезть туда, а уж если лезть. У ребенка нет ума, для него вообще смертельно опасно приближаться. Из-за того, что нет ума, он полезет, его убьет. Поэтому дешевле ему дать по заднице за непослушание, чтобы он остался жив. И вот, казалось бы, да, вот какой-то грех, какой-то там порок. Один какой-то, кто-то что-то нарушил. Вот пример, возьмите Ветхий Завет. Прикоснулся к трупу нечистого животного, присмыкающегося. Шел и раздавил там какую-то ящерицу. До вечера нечист. Ну ладно, это не смерть, да? Ну до вечера нечист. Возьмите пример, там, когда Мариам грех сделала, покрылась проказой. Помните, да? Ну, проказа — это не на нечистое место до вечера. Проказа — это проказа. Почему так жестко? Почему так вот, будем говорить, вот преступление и наказание? Возмездие за грех — смерть. Детство христианства. Нету ума, сказали: не возвращайся дорогою. А если я тебе начну объяснять, почему не надо, в каких случаях надо, а ты не понимаешь, что я тебе просто, как бы Бог говорит: назад не возвращайся. Ты понял? Понял. Вот на твоем уровне, если назад не вернешься, это и будет твоя праведность и твоя святость. учись послушанию, вот в этих таких, будем говорить, простых, примитивных вещах, со временем будешь в более сложных вещах будешь послушным, через время ума приобретешь и будешь уже понимать, что и как и почему, а через время, когда будешь рассудительным и здравомыслящим, я тебе вообще таких запретов не буду давать. Вот раньше было, помните, да, вот, ну что, не бери жены там из чужого народа, ну потому что там, как говорится, плохой народ, неверующий, языческий, а вы верующий, бери из своего. Ну а свой народ вы же знаете в Израиле какой был? Сколько было народу Божию, сколько было Израиля, а сколько было остатка? 7 тысяч из миллионов. Но вот сегодня говорят, надо жениться только на том или выходить замуж за того, кто из нашей церкви. Я говорю, это что, гарантия, что не будет греться? Но если, вот поэтому как бы и запрет, коль ты не умеешь разбираться, так давай вот так, вот только здесь, вот только из наших. А вот когда наберешься ума и будешь понимать, то ты даже увидишь человека, может быть, в другой церкви. Не в истинной, как здесь понимаю, да? Но ты поймешь, что это человек Божий, потому что ты в этих вещах уже будешь разбираться. Но пока ты не научился разбираться, вот как раньше было написано, помните, да? Жертва должна быть приносена только на одном месте. На другом месте пойдешь приносить, можешь умереть. А за что? А что тут такого? Ну я же Богу. Богу на том месте, который изберет Господь. Что это обозначает? Пока ты не знаешь, как приносить жертву, не понимаешь ее смысла, то если ты будешь на каждом месте приносить, как ты считаешь, то есть заниматься самодеятельностью, то через время окажется, что у каждого своя Библия, у каждого свой Талмуд будет, да? Каждый будет по-своему понимать, и не будет какой-то одной единой истины. Так вот, Бог как бы говорит, вот будет место, которое я избрал, а там я поставлю человека, которого я избрал, который понимает так, как надо. Жертву, что такое жертва, как ее приносить, какое отношение эта жертва имеет к тебе, что потом тебе надо делать, какой смысл вложен в этой жертве, вот только вот здесь тебя научат. Поэтому вот сюда, в другом месте получишь, извините, по заднице. Опять кто-то скажет, ну жестоко же, да? А я вам говорю, сначала вот здесь, у папы и мамы учиться. Когда вот здесь научишься у папы и у мамы, потом можешь и в другом месте учиться, но ты научишься уже разбираться в людях, в советах, будешь понимать, что хорошо, что плохо. И вы знаете, там через время уже жертву можно было приносить, как бы в разных местах, когда человек наученный, он может уже и вне церкви иметь мудрость. Вот возьмите Израиль, Моисей, да, Аарон, а вот тесть Моисея, Иофор. Он вообще отношения к Израилю никакого не имел. Жил где-то, священник Мадианский был, а не еврей был. Не принадлежал к той церкви, которая была церковью на тот момент, церковью Божьей, да? Но Моисей там нашел себе жену, и тот, вроде бы далекий, как говорится, от этой церкви, от этого народа, дает ему умные советы. Чтобы вы поняли, это Ветхий Завет. Вопрос, вот даже за простую пищу, вот так, и за то, что вернулся дорогою, не украл, не убил, не прелюбодействовал, да, и погиб. На таком уровне находился человек Божий, на таком уровне определялась его праведность и святость, и греховность. Сказал не иди, значит не иди. Сказал не ешь, значит не ешь. Приучайся к порядку. Вот в детстве детям вот так и говорят, так я сказал, вот это сделать, и он должен так сделать. Когда вырастешь, ума наберешься, будешь мне не рассказывать, но я уже буду видеть, что оно нормальное. А когда с детства и ума нет, и все поперек, и сам не знает, что и как, и где, и почем, да, и все поперек, ну тогда вырастет, то совсем беда будет. Поэтому это Ветхий Завет, поэтому вот такой, будем говорить, жестокий закон. Возмездие за грех – смерть, да. А дальше вот пишет Христофор, Потом сожаление другого пророка и его желание быть после смерти в одной гробнице. Но вот этот человек понимал, я имею в виду вот этот пророк, старец, да, он понимал, что этот человек Божий, это Божий человек в данный момент. Он понимал, что самого этого пророка, отступившего от Бога, его уже, как говорится, не положат в гробницу там какую-то с человеками Божьими. Он от Бога отошел, он это понимал. Так он решил такую игру сделать. Вот он его обманул, а он понимал, что за обман будет наказание. Ну тогда я его кости возьму, положу в свою гробницу и рядом ляжу. Ну тоже, извините, вот такой примитивизм, да? А когда будут придут за человеком Божьим, а тут и я рядом лежу. И меня одними граблями загребут на небо. Я так, извините, грубовато вам попытался объяснить. Чего он захотел после смерти своей в одной гробнице лежать? Он не понимает, что человек Божий уже согрешил, в гробницу не попал, что в принципе он погибший, и он ложит рядом с собою. А он думает, что все равно же он человек Божий. Сова, что Божий, он сказал, они же сбылись, знамение было, да, и сбудутся, поэтому положу его в свою гробницу и рядом и я. Как некоторые говорят, Саша, я буду стараться держаться от тебя, вот как ты скажешь, так вот и ты спасешь, и я с тобой. Я говорю, здрасте. Я говорю, вы понимаете, как вы вообще мыслите? Буду держаться. Я говорю, думать надо, а не держаться, Саша. Держаться надо Бога. И надо тоже думать, а вдруг я свихнусь? А вдруг я что-то не то буду говорить? Так вы погибнете со мной? Я говорю, это глупо. Доверяй, но проверяй. У вас есть Писание. Задавайтесь вопросом. Ищите ответ. Спрашивайте. Не будьте наивным, как этот человек Божий, которому сказали обман, да? Он развесил уши и поверил. Вы должны тоже лично проверить и убедиться, иду я тем путем или не тем. Верить или не верить. И так надо не только по отношению ко мне, я не боюсь этого говорить. Надо так вести себя в каждой церкви, кто куда ходит. Помните, верийские были более благомысленнее, кажется, нежели фессалоникские. Они проверяли по Писаниям, точно ли так. Вот это я понимаю. Вот это самое важное, что нужно извлечь из вот этого вопроса, который задал Христофор. Это не просто история. Хотя, вроде так, если не понимать, не вникать, не понимать Ветхого Завета и почему так вот это все произошло, да, то это просто история. Но если понимать смысл, что пусть даже на таком примитивном уровне, но Бог все-таки воспитывает человека, к чему-то приучает, к какому-то послушанию, к какой-то обдуманности и к какому-то размышлению, то это по тем временам это была истина. Ну, уже судя по времени, я думаю, что на сегодня я остановлюсь, да. Мы закончим наше общение. Вот, на следующие вопросы я буду отвечать в следующую пятницу. Всего вам хорошего, Божьих благословений. До следующей встречи, которая у нас будет завтра в субботу. Размышляйте, когда читаете Библию. Я всегда говорю и повторяю. Размышляйте. Не надо просто читать беглыми глазами. Не надо просто верить, не размышляя. Все должно быть осмысленным, потому что Бог нам дал рассудок. Мы должны быть уверены, здравы, рассудительны. Еще раз напоминаю слова Божьи. Я премудрость обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Рассудительные люди разберутся во всех обманах. Нерассудительные, верующие, доверчивые, наивные, простаковатые, они будут обмануты по дороге в вечность и сойдут с дистанции.